Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте еще раз. У нас сегодня в гостях Борис Николаевич Любимов, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, театровед, ректор театрального училища имени Щепкина Борис Николаевич Любимов. Борис Николаевич, вот смотрите, 50-е, 60-е, 70-е, отчасти 80-е, ну, про 90-е более-менее все понятно. Вот скажите, пожалуйста, а когда церкви было легче или труднее, сейчас или вот в те годы?
Ох, это хороший вопрос и сложный. Знаете, когда на тебя очень давят, это плохо, но, с другой стороны, ты и выдерживаешь этот гнет и поступаешь, может быть, более честно, более мужественно и так далее.
Поэтому это тогда.
Я хочу сказать, скажем, 50-е годы, ну, я совсем, вот детство свое, сталинский, просто конец сталинских, просто, ну, как, все-таки я был тогда совсем ребенком. А вот эти хрущевские годы, они, с одной стороны, были очень давящие, потому что было ощущение, но все-таки Хрущев сказал, что через 20 лет мы вам последнего попа по телевизору покажем.
Гагарин в космос летал, Бога
да,
не видел.
Да, да, все это было, и храмы летели один за другим, вот, скажем, тот храм, который мы одно время ездили с моим отцом, на Преображенке, он был уничтожен, сейчас там метро, и, кажется, его будут восстанавливать. Вот дожить бы до этого, просто за отца бы, что называется, порадовался. И я все-таки помню, когда мы приезжали в Киево-Печерскую лавру, где у отца были тоже, так сказать, знакомые насильники, я сначала ее помню как открытую лавру, а потом мы приезжали туда, она музей. Угу. Представить себе, что это, ну, Ахматова писала, а в Оптиной не больше не бывает. Да? Это вот это ощущение, что при том, что послабление какое-то происходит, уже можно там печатать в таких вот дозах Ахматова там, и так далее, там, Булгакова таким. А на церковь вот удар как бы осталось, с кем бороться, только одна церковь. Но посудите, Владимир Соловьев говорил, что вот три устоя, на которых держится Россия, это монастырь, село и дворец. Кстати, если хотите, в устах вполне так, либерального, как тогда или теперь бы сказали, философа, на самом деле это переформулирована формула православия, самодержавия.
Совершенно верно, да. Вот я как раз хотел об этом сказать.
Да, да, конечно. Да. Значит, сначала уничтожили дворцы, мир, хижина, война дворцам, потом уничтожили село. Что остается еще? Монастырь. И по монастырям-то прежде всего удары было, потом за ним и храмы. Практически от прежней России действительно к 80-му году ничего не должно было остаться. Нет. Поэтому это другая трудность, но я помню, скажем, людей, вот могу вам сказать, это был, наверное, классе в третьем мы пришли в Елоковский собор, и там какая-то женщина, совершенно незнакомая, но ей понравилось. Детей почти нету, я один из немногих. Наверное, это понравилось. Она говорит, ну ты что, ты хоть в пионеры-то не вступай. Я говорю, громко говорит. Я говорю, вы знаете, ну в пионеры все-таки я уже вступил, сказал я с сокрушающей интонацией. Только в комсомол не вступай. И таких людей, которые противостояли гнету, о них, скажем, написал тот же отец Тихон Шевкунов в книге «Не святые, святые», таких же было достаточно много, и туда люди очень часто шли тогда в церковь, и бескорыстно, и бескомфортно. Потому что комфорта уж точно нету, и в Москве-то ты иногда 2 часа до храма забираешься, а уж в деревне-то за 3-9 земель. Или в провинциальных городах все храмы на окраине, в центре ничего нету, там дворцы культуры. Поэтому, может быть, там было в чем-то, было, конечно, неизмеримо сложнее, но я бы сказал, что ядро было очень такое цельное и здоровое, как мне кажется. Если говорить о 60-х, 70-х годах, то, мне кажется, тут основная, так сказать, черта – это очень изменившиеся духовные запросы интеллектуальные запросы, угу. что не всегда одно и то же, и не всегда так уж хорошо.
А поясните, пожалуйста.
Потому что все-таки церковь 50-х годов и отчасти даже начала 60-х, это все-таки церковь уходящего племени старичков и, главным образом, старушек. Мужских лиц вообще немного. Хотя все-таки, так сказать, ну и рабочий класс. Я имею в виду, прежде всего, город. Говорю о городе, а не... Потому что я это, как сказать, по опыту могу говорить только о городе и, прежде всего, о Москве. И старушки. Но старушкам уж точно не нужен ни Владимир Соловьев, да им, честно говоря, и там тринитарные споры IV века, и там лекции по истории церкви Болотова они тоже не читали. Вот попеть акафист там за всенышное, это так хорошо, сказать, прямое
да.
дело.
Кстати, это тоже хорошо.
Да, ну... так тоже хорошо. Человек, Бог ведет каждого человека в меру его возможностей. Если она, по крайней мере, в это время стоит, ее не бьет соседка по коммунальной квартире, так уже хорошо. Или она не бьет соседку по коммунальной квартире,
совсем
что тоже
да.
бывает. А когда вот пришло мое поколение и наш брат, так сказать, интеллектуал в очках, то тут есть несомненные плюсы, но уже появлялись так сказать, такие и всякие там и семинары у отца Александра Мене, там и не только у него. И тут уже люди, прочитав 2,5 книги там, Булгакова или Бердяева, уже толкуют о Боге как, так, как будто они...
Лично,
всю жизнь да. этим занимались, да.
Да, это появление некого дилетантизма. От них же первые есть... я много публиковал там статей по истории русской религиозной философии, в меньшей степени, но немножко все-таки по истории церкви. Но, конечно, это был такой, вот, начавшийся в конце 80-х годов, дилетантизм в самом хорошем смысле этого слова, но и в плохом, конечно, тоже. И я в какой-то момент для себя сказал «стоп». Дальше же должны вот насытить какой-то первоначальный голод в театральных журналах, и не только в театральных, там, скажем, я публиковал... Кстати говоря, если вы посмотрите собрание сочинений Ивана Ильина, то выяснится, что первая его републикация в России, даже еще в Советском Союзе, это ваш покорнейший слуга. Им же я там его опубликовал в разделе «Русской религиозной мысли» в журнале «Новый мир», а это уже пошире аудитории тогда, чем, скажем, театральная жизнь. Но в какой момент, я сказал, стоп, должны делать специалисты. Уж тем более, я вот в чем я себя, так сказать, не упрекну, ни разу не попытался писать о святых отцах. Это не мое, это выше, если не моего понимания, то выше моего умения написать об этом так, чтобы это было достойно вопроса. Читать читал, а писать не считаю вправе. Я в 98-99 году на канале «Культура» вел программу «Читаю Библию». Не отказался, спасибо, 2 года такую программу вести, это достаточно увлекательно и сложно. Но сейчас бы я за это никогда не взялся. Появились специалисты, появились те, которые могут и должны делать это на гораздо более высоком уровне, чем это делал я. Когда было сложнее...
Ну, а сейчас в церкви, все-таки вот мне хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Легче, чем тогда, или сложнее, чем тогда? Несмотря на то, что уже никто ничего не запрещает, никто ни на кого не давит.
Да, я хочу сказать, мне кажется, есть две проблемы, которые меня беспокоят. Одна внутренняя, другая внешняя. Первая, конечно, именно в силу того, что церковь играет сейчас, и слава Богу, такую важную роль, которую она не играла, может быть, с петровских времен. Ну, просто по ее возможностям, uh-huh. по пропагандистским возможностям, по красоте отреставрированных храмов и вновь построенных. Это, так сказать, такое мощнейшее явление. С другой стороны, мы это знаем со времен еще Христа, со времен апостолов, конечно, очень многих она и привлекает своей пышностью, помпезностью, победительностью, властностью, возможностью, как в армии, управлять, если не телами, то душами людей. Ну и все-таки вспомним первые там рассказы, деяния апостолов, еще и, конечно, шкатулками, из которых можно и деньги прибрать.
Да.
Поэтому это, вот это внутренняя проблема отбора чистоты кадров, которым, может быть, как ни странно, если в 60-е годы это было важно почувствовать, кто здесь действительно настоящий священник, а кто присланный казачок, то сейчас присланные казачки не страшны, потому что, ну, а кто ж на исповеди будет, так сказать, рассказывать священнику, что он не любит своего начальника? Uh-huh. Тут дело не в этом. А вот отделить те, кто присасывается часто, и это всегда бывает на всех этапах, когда церковь становится победительной, к ней присасываются люди, недостойные ее знамени.
Досужие.
Конечно.
Досужие люди.
Конечно. Кстати, отсюда и монашество возникло, когда да-да, церковь вышла из катакомб и
хлынул поток людей совершенно нового качества, которые конечно, не готовы были жизнью своей за конечно, это платиться. А в тот момент, когда это стало возможно, открыто исповедовать
совершенно
христианство.
Верно. Да, совершенно они, верно.
Да, общему тренду последовали. И, соответственно, да, тем, да, кто испытывал
это вот,
жажду,
это внутренняя проблема. А внешняя, мне кажется, ну вот такой период триумфализма с 87-го примерно по 2007 год кончился, и сейчас, поскольку идет чудовищная борьба за власть вообще во всем мире, но и у нас тоже, то, естественно, и идут нападки и на церковь, прежде всего на священноначалие, ну и вообще на церковь. Причем делается это ровно... Сейчас, мне кажется, одна из очень таких ниточек, за которую дергают, потому что так, ну, открыто пойти, ну что, начать поджигать, сносить храмы, не получается, значит, за это можно пострадать. А вот на уровне всесмешливого смеха, как сказано в одном из богослужебных текстов, да, и здесь, конечно, вот эту атаку нужно очень терпеливо и спокойно. Надо понимать, что среди тех страданий, которые испытывал Христос на кресте, в том числе были и издевательства. Конечно, с этим приходится считаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Борис Николаевич Любимов, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор, театровед, ректор Щепкинского театрального училища, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем наш разговор. Борис Николаевич, вы когда упомянули о том, что вам отец Всеволод Шпилер дал почитать Флоренского, его размышления о театре, да, я подумала, интересно, а что же там... Потому что я, например, этот труд не читала. Да? Интересно, вам тогда 17-18 лет. Да? Вы открываете, угу, в общем-то, человека очень авторитетного в церковной среде, читаете его, и на вас это, видимо, производит некое впечатление. Что вы там для себя нашли? Что вообще в русской вот такой религиозной, философской мысли было вам как театроведу близко?
Сейчас вам скажу. Если говорить конкретно об этом, вот именно об этом тексте «Храмовые действия как синтез искусств», то как раз это не столько он говорил о театре, он говорил именно о храмовом действии. Он вообще сам театр не очень любил, не очень знал и, боюсь сказать, не очень понимал в нем, именно потому что его не знал. Он больше занимался кукольным театром, но эти работы я позднее узнал. А здесь он описывал именно богослужение, давая некую методологическую возможность использовать его аппарат описания при описании театрального действия. У меня, кстати, книга потом вышла, которую назвал «Действо и действие». Церковь – это действо, театр – это действие. Да. Но в это время, вот я могу сказать, что меня увлекло тогда русской религиозной философией со всеми ее достижениями, ну, взлетами и, может быть, и срывами тоже. Но, тем не менее, во-первых, как-то объяснять мир себе нужно. У нас была единственная возможность объяснить мир – это марксизм, который мне был абсолютно, так сказать, ну, и остается и сейчас, так сказать, поперек, что называется, всей внутренней установки. И не только в том дело, что тогда это было навязано. Я и сейчас его категорически не приемлю, как не приемлю и, скажем, вольтерианство XVIII века, но это уже другое дело. Что дала русская религиозная философия от Владимира Соловьева, ну, до там, второго и третьего поколения? Попытаюсь это объяснить. Ну, во-первых, она ведь сама шла путем, как одна из книг отца Сергия Булгакова называлась, «От марксизма к идеализму». И вот идеализм – это уже мое. Идеализм и в таком бытовом смысле слова, но все-таки я, конечно, скорее идеалист, чем материалист. Это вовсе не значит, что я там не люблю что-то вкусно съесть или там удобно одеться или даже там чего-то выпить и так далее, и так далее. Но это материализм не философский материализм. Мне кажется, что и Владимир Соловьев, да, а следующий этап – это уже от идеализма в церковь, конечно. В этом смысле я не то чтобы проделывал, я уже был в церкви, но мне русская мысль объясняла вот эту возможность этого пути от марксизма, в котором я в сущности не был, и материализма, к идеализму, а от идеализма уже в церковность, к тому, что Флоренский назвал столб, то есть назвал свою книгу «Столб и утверждение истины», вот сюда. Но при этом еще что для меня очень важно. И Владимир Соловьев, и, скажем, его там ближайшие ученики в следующем поколении, братья Трубецкие, там, Сергей и Евгений, и такой тонкий интуитивист, как Николай Лосский, и отец Сергий Булгаков, и Франк, и Флоренский, со всеми их возможными, так сказать, уклонениями, повторяю, даже и срывами, тем не менее, они чувствовали красоту и благодатность сотворенного Богом мира. Вот для меня это очень важно. Я не хочу потерять ничего из созданного Богом. Вот такая установка абсолютно запредельного аскетизма, запредельного, отвергающего историю, отвергающего культуру, отвергающего культуру в широком смысле этого слова, отвергающего искусство, она мне не близка. А у них я почерпал возможность любоваться Божьим миром, не превращаясь в такого интеллектуального или эстетического обжору, но и не
соответственно, критика.
Гурмана,
да,
такого.
Конечно,
да.
Конечно.
Интеллектуального гурмана.
Для меня очень важно обязательно. Я понимаю, что здесь есть опасность, в чем и упрекали и Соловьева, и Булгакова, и Франка, и, вероятно, не без оснований, так сказать, в уклоне в пантеизм. Конечно. Ну так надо знать, край да не падать. Но когда ты видишь красоту природы, в этом смысле нам повезло, мы живем в стране, где есть Дальний Восток, Запад, Север, Юг, горы, в которых я 6 лет провел в альпинистских лагерях, и ты благоговеешь и перед вот этой равниной Подмосковья, перед его лесами и там Николиными горами, горками. А,
и Карелия, например.
Да, и там, скажем, Домбай, Баксан, Ултау, вот это для меня, так сказать, счастье. И Сибирь, и Поволжье, и Псков, и Новгород, Вологда, боже мой, Казань, Ярославль. Ну, это же сказка, а не города и все, что связано вокруг. И еще, что очень для меня важно, и это тоже включается в эту картину мира, это моя с детских лет, так сказать, я ее пропитан ею, и до самой старости, это любовь к животным. Это, понимаете, я хочу сказать, это, безусловно, для меня это религиозное отношение, потому что я не пытаюсь там, как индеец, создать там, скажем, культ собаки, там, змеи и так далее, и так далее. Но я с детских лет в зоопарке смотрел, даже не говорю там о львах и тиграх, но я даже на крокодила и на какую-нибудь гадюку смотрел и думал, господи, ну как бы договориться, ну вот примерно так, как Маугли с питоном Ка. Как сделать так, чтобы иметь возможность погладить этого льва, чтобы ты не оттяпал руку. Вот я человек независливый, и не завидую, скажем, президенту Владимиру Владимировичу Путину. Единственное, в чем я ему завидую, когда я на экране телевизора вижу, как он гладит там леопарда спасенного и усыпленного, чтобы его вылечить, вот этого мне с детских лет не хватало. Я своим любимым собакам говорил, ну что, то, что вы понимаете все, что я вам говорю, я в этом абсолютно убежден. Но почему вы, гада, не можете мне ответить так, чтобы я вас понял? И это... Это абсолютно, мне кажется, это и есть тот рай, это то есть добро-зело, то, что было в раю, и то, что нам сулит рай. В 50-м предначинательном псалме, с которого начинается вечернее богослужение, описывается эта картина, и в том числе и змей, который Бог создал, чтобы человек игрался с ним. И когда ты представляешь себе вот эту возможность, я природу и животный мир я воспринимаю как то задание, которое Бог вложил в сотворенный им мир. Да, мы вряд ли, так сказать, сможем, но в лучшем случае мы можем сохранить леопарда там или сохранить какую-нибудь редкую...
Или опалить ему усы.
Да, допустим.
Советовал один поэт прекрасный.
Да, но... вот этому восприятию, которое было по-разному и у Владимира Соловьева, и у Булгакова, я вот тогда мне в 60-е и 70-е годы мне это очень было нужно, пока я не встретился, скажем, уже и со святоотеческой литературой, где я много из этого находил, и помимо Соловьева и Булгакова, но и продолжаю читать их вместе с ними, потому что что-то они в нашей жизни конца 19-го, первой половины 20 века, они открыли очень важное.
Это вообще новый виток просто начался. Новый
конечно.
Виток, потому что русская мысль, русская философия фактически ведь не существовала до этого времени.
По-настоящему, конечно, нет.
Что-то очень важное про себя начали понимать в связи с этими людьми. Спасибо вам за разговор, Борис Николаевич.
Борис Николаевич, мы ждем вас в гости снова, потому что среди прочих тем, которые мы еще не обсудили, у нас в связи с частотой появления Бориса Николаевича на нашей радиостанции, у нас такие семинары получаются.
Да-да.
Это все то, чего я не добрал 25 лет назад.
Это мой должок, вы хотите сказать. Ну, хорошо. Вы меня поставили на счетчик, так что все, я готов.
Смотрите, мы с вами еще не обсудили среди прочих тем очень важную тему. Театр и религии, театр и церковь, театр и вера. Это большой серьезный разговор. Это, видимо, вот эта тема, это прям отдельный конкретный разговор часовой. Давайте мы его перенесем на следующий раз. С вас берем обещание, что вы к нам придете еще раз и не один раз.
Да, буду очень
Володя
рад, спасибо.
Володя принесет зачетку.
Да. Нет, зачетки же нет у меня.
Заведи.
Да, она будет липовая, правда, но тем не менее.
Ну пускай это будет такая символическая зачетка.
Хорошо. Да. Мы напоминаем вам, друзья, что у нас в гостях сегодня был кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, театровед, театральный критик, ректор Института имени Щепкина, ректор Театрального института имени Щепкина Борис Николаевич Любимов. Спасибо вам за беседу. Всего
спасибо.
Доброго. До свидания.
Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».